Валерию Русу, «Березки. Урожай скорби». Тихое молдавское село Березки скрывало тайну, в которую сложно поверить. На окраине, за высоким забором фермы, бесследно исчезали люди. Когда полиция поняла, что имеет дело с серийным преступником, на ферму был внедрен агент под прикрытием. Сможет ли он сохранить рассудок и жизнь, работая бок о бок с хозяином, который не знает жалости? Книга основана на реальных событиях, потрясших Молдову в 2025 году. Глава 1. Пустота в доме Ноу 14. Сентябрь в Новоаннинском районе выдался непривычно жарким. Пыль на дорогах березок стояла столбом, оседая на листьях винограда серым налетом. И он, 61-летний мужчина с натруженными руками, закрыл калитку своего двора ровно в 7 вечера. Он сказал соседу, что пойдет подработать на ферму, нужны были деньги на дрова к зиме. Больше живым в селе его не видели. Спустя 3 дня его племянница забила тревогу. В доме Ноу 14 все стояло на своих местах, недопитая кружка чая, старые тапочки у порога, даже телефон остался на зарядке. И он не планировал уходить навсегда. Он просто вышел за калитку и растворился в сумерках, которые в березках наступают внезапно, словно кто-то набрасывает на село черное одеяло. Участковый лениво записывал показания. Ушел и ушел, цедил он сквозь зубы, отмахиваясь от мух. Мужик одинокий, может, запил или к женщине в соседнее село подался. Вернется. Но и он не вернулся. Ни через неделю, ни через месяц. В это время на окраине села, на ферме, принадлежащей 59-летнему Николаю, жизнь текла своим чередом. Николай, которого за глаза называли хозяином, редко появлялся в центре березок. Его видели только за рулем старого грузовика. Он всегда смотрел прямо перед собой, не здороваясь и не улыбаясь. Никто в селе не догадывался, что пока они обсуждали виды на урожай и цены на газ, в паре километров от них, за бетонным забором фермы, Николай уже вовсю распоряжался чужими жизнями. Он не просто нанимал людей, он искал тех, за кого некому заступиться. Одиноких, забытых, невидимых. И он, к несчастью, идеально подходил под это описание. Глава 2. Хозяин мертвой земли. Николай проснулся в 4 утра, когда небо над березками еще было тяжелым и мутным, как застоявшаяся вода в колодце. В доме пахло не свежим бельем, дешевым табаком и чем-то еще, сладковато-приторным, что преследовало его последние несколько недель. Он сел на кровати, опустив босые ноги на холодный бетонный пол. Его ступни, огрубевшие и покрытые глубокими трещинами, напоминали подошвы старых ботинок. В свои 59 Николай выглядел как человек, высеченный из сухого дерева. Жилистый, сутулый, с руками, которые, казалось, никогда не отмывались от земли. В селе его не любили, но уважали той странной, опасливой формой уважения, которую испытывают к цепному псу. Лучше не подходить и не смотреть в глаза. «Коля, ты встал?» — раздался из кухни хриплый голос его сожительницы. Николай не ответил. Он не любил пустых разговоров. Женщина была для него лишь частью инвентаря, как трактор или старая косилка. Она знала это, поэтому больше не спрашивала. Выйдя во двор, Николай замер. Его ферма стояла на отшибе, отделенная от остального села густыми зарослями и разбитой дорогой. Это было его государство. За бетонным забором действовали только его законы. Здесь не было имен, были только руки. И в последнее время эти руки начали слишком быстро уставать. Николай подошел к загону, где содержался скот. Коровы смотрели на него равнодушными глазами, пережевывая солому. Но его взгляд был прикован не к ним, а к свежезалитой бетонной площадке у края сарая. Бетон уже схватился, серый и неподвижный. Под ним лежало то, что еще недавно называлось Ионом. Николай вспомнил, как Ион умолял его в тот вечер, как обещал работать бесплатно, лишь бы его отпустили домой. «Бесплатно», — прошептал Николай, и на его губах появилась кривая подошва усмешки. «Все вы тут работаете бесплатно». Он чувствовал странное, почти божественное могущество. В березках его считали обычным фермером-неудачником, а он был вершителем судеб. Он забирал у мира тех, кого мир и так выбросил на обочину. Одинокие старики, бродяги, те, кто искал спасения в бутылке, они приходили к нему за куском хлеба, а оставались здесь навсегда, становясь частью этого фундамента. К 8 утра к воротам подошел сын Николая. 33 года, те же тяжелые надбровные дуги, тот же колючий взгляд.